Глава 3. Пилат. Слабохарактерный политик. 31 год по Рождеству Христову. Раннее весеннее утро. Иерусалим, город, запруженный палатками паломников, спит. Не спит только группа священников, неуправляемая толпа и узник, которого толкают, заставляют быстро идти по улицам к резиденции прокуратора Пилата. Где-то между 5 и 6 часами утра Пилата тревожит стуки в дверь. Шум гудящей толпы внезапно прерывает его глубокий сон. Он сердито встает. Пилат презирает и ненавидит всех иудеев. Его возмущает их шум в начале дня на улицах Иерусалима в самый разгар пасхального паломнического сезона. Но он не хочет только одного – неприятностей со стороны этих иудеев. На него возложена ответственность блюсти мир и защищать римские интересы в этом достаточно сложном уголке империи. Тиберий уже стал сомневаться в его способности руководить. Мятеж в данный момент мог бы стоить ему его положение.
Согласно традиции, Пилат был солдатом удачи. Находясь с юных лет в военных лагерях, он решил сделать себе карьеру в армии. Его храбрость и увлеченность военным делом привлекли к нему внимание Цезаря. Когда Пилата спросили, какую награду он желает, тот попросил пост правителя Иудеи. Пилат хорошо знал, что если он не справится на этом посту, его карьере придет конец. Но если он добьется успеха в поддержании мира и осуществлении целей Рима, его честолюбивым стремлением вряд ли будет поставлена преграда. Пилат был неистово предан Риму. Он желал продвигаться к высотам власти, положения и правления. Такое политическое продвижение было его главной целью. Ради быстрого осуществления своих надежд он часто действовал необдуманно.
В попытке выказать свою преданность Риму Пилат повел строем своих солдат по улицам Иерусалима с их развивающимися знаменами. Раньше, когда большинство римских наместников входило в Иерусалим, они благоразумно убирали портрет головы римского императора с верхушки древка знамен, которые несли, из уважения к иудеям. Иудеи верили, что эти изображения головы императора нарушали вторую заповедь, которая гласит «Не делай себе кумира и никакого изображения».
Но Пилат презирал все иудейские традиции и вошел в Иерусалим со своими римскими гарнизонами, с развивающимися знаменами и намеренно выставленным изображением головы императора. Вся мощь и сила Рима с ее кавалерией, колесницами, мечами и копьями были введены в Иерусалим, предназначенные против иудеев. В течение 6 дней иудеи чинили протест. Пилат угрожал им истреблением. Тогда иудеи улеглись на улицах, обнажив шею, игнорируя угрозу Пилата отрезать им головы. Для него это было огромное поражение. Толки об этом происшествии выдвинули предположение о его неспособности руководить.
В другом случае, когда некоторые галилейские иудеи поклонялись в Иерусалимском храме, Пилат приказал римским солдатам войти в храм, зверски убить их и смешать их кровь с кровью жертв. Это привело в ярость иудеев, и вновь на улицах вспыхнул бунт. Пилат, горячо преданный Риму, переживал критический период своей карьеры. Если что-то в этом ночном злоключении пойдет не так, и иудеи поднимут мятеж, Пилат может лишиться своего положения. Если он не успокоит народное волнение, то может потерять свое положение правителя Иудеи. Его политическая карьера была под серьезной угрозой. Как правитель он мог рухнуть, как замок из песка, прежде чем в него ударят волны. Многое для Пилата было поставлено на карту. Он подвергал риску свою честь и свой престиж.
Пилата внезапно разбудили, когда Иерусалим был еще погружен в предрассветные сумерки. Он с малоскрываемым раздражением отправился на встречу с иудейскими руководителями. Они сразу же засыпали его ложными обвинениями против Христа. Вот здесь и начинается волнующая драма человека, который знал, как поступить правильно, но пожертвовал своей честностью, чтобы угодить толпе. По мере того, как разворачивается эта драма, мы сможем сравнивать колебания и нерешительность Пилата с непоколебимой верой и посвященностью Христа. руководители народа выдвинули против Христа три обвинения. «И поднялось все множество их, и повели его к Пилату, и начали обвинять его, говоря: „Мы нашли, что он развращает народ наш и запрещает давать подать кесарю, называя себя Христом царем“».
Каждое обвинение против Христа было ложным. Во-первых, Христос был обвинен в том, что развращает народ. Его обвинители заявляли, что он желает свергнуть правительство. Во-вторых, он был обвинен в том, что запрещает платить подать кесарю. В-третьих, его обвинили в том, что он провозгласил себя царем, претендующим на земной трон. Эти обвинения тем более удивительны, что они произнесены иудейскими правителями, которые в душе сами мечтали не спровергнуть римлян, уклониться от уплаты подати кесарю и иметь своего собственного царя. Иудеи ненавидели римлян. Они обвинили Христа в том, что было в их собственных сердцах. Как часто люди, даже того не подозревая, переносят на других то, что глубоко гнездится в их собственных сердцах. Часто человек, критикующий за что-нибудь других, по сути дела виновен в своем сердце в том же. Наши слова свидетельствуют не столько о других, сколько о нас самих. В психологии это явление называется проекцией. Проекцией на других наших собственных мыслей и побуждений. Что должен был Пилат сделать в таком случае? Если узник обвинен и найден невиновным, что нужно сделать? Очевидно, его нужно освободить. Во всей этой истории перед нами предстает слабый и нерешительный Пилат, которым манипулирует толпа. Когда он заявил, что не находит вины во Христе, люди разволновались и начали кричать. Разъяренные иудейские и религиозные лидеры, чувствуют, что они теряют свою жертву, начали подстрекать толпу. Безумная лихорадочность овладела людьми. Пилат, чувствуя, что толпа выходит из-под контроля, испугался, что разразится мятеж. Услышав, что Иисус из Галилеи, Пилат сразу подумал о возможности пойти на компромисс. Во время этой волнующей драмы Пилат идет на компромисс трижды. Каждый раз он опускается ниже по шкале нравственных ценностей и подходит все ближе к тому моменту, чтобы отдать толпе то, что она так желает. Пилат пытается избежать ответственности. «Я за это не отвечаю», — настаивает он. Этот первый компромисс записан в Евангелии от Луки, 23 главе, в стихе 6 и 7. Пилат, услышав о Галилее, спросил: «Разве он галилеянин?» И узнав, что он из области Иродовой, послал его к Ироду, который в эти дни был также в Иерусалиме.
Зачем посылать Иисуса к Ироду? Ведь он невиновен. Здесь Пилат обнаруживает основной изъян своего характера. Он пытается избежать ответственности. Он хочет переложить ответственность непосредственно на плечи Ирода. Он не хочет нести ее сам. Пилата сильно тревожила богоподобная внешность Иисуса. Он был убежден, что Иисус являлся не просто обычным человеком. Он верил в безупречность его характера и абсолютную невиновность в обвинениях, выдвинутых против него. Он знал, что против Иисуса был составлен хитрый заговор с целью уничтожить его. Но его чрезмерное желание высокого положения помешало ему принять решение, которое он считал правильным и справедливым.
Для Пилата много значило, что думают о нем люди. Он боялся потерять власть и авторитет. Из-за своих личных интересов и любви к почестям Пилат попытался избежать ответственности. «Пошлите его к Ироду», – скомандовал он. «Не я несу за него ответственность, а Ирод». Пилат не осознавал, что он несет полную ответственность за свои собственные действия. Пилата интересовали больше последствия его решения, а не моральная сторона дела. Он не спрашивал себя, справедливым или несправедливым является это решение, но какими будут последствия, которые мне придется пожать, если я предприму этот шаг.
Компромисс, как правило, начинается тогда, когда человек уклоняется от ответственности. Уход от ответственности – это первый шаг к компромиссу. Один из самых коварных дьявольских обманов состоит в том, что я не несу ответственность за свои действия. Дьявол внушает нам: «Ты не несешь ответственности. Ты делаешь выбор и действуешь именно так вследствие твоего прошлого и по причине обстоятельств. Но не волнуйся, Бог понимает. У меня имеются определенные наклонности. Такой вывод побуждает меня сделать дьявол. Я имею влечение, перешедшее мне по наследству от моих родителей. Я резок с людьми, но что я могу поделать? Я таким родился. Некоторые склонны верить, что алкоголизм является болезнью, которая не поддается их контролю. Что гомосексуализм является ориентацией, которую нельзя изменить. Что гневливость – это просто личное качество. Вот такой я есть. У меня неконтролируемый нрав, и я часто выхожу из себя.
Окружение. Я раздражаюсь, но, к сожалению, такова моя природа. Действительно, у меня проблемы с аппетитом, но ведь у каждого есть какая-то проблема. Это моя проблема. Тем не менее, апостол Иаков возложил ответственность за грех на плечи человека, который этот грех совершает. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственную похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Какова роль наследственности и окружения в формировании нас такими, какие мы есть? Другие люди могут влиять на наши действия, но они не могут заставить нас сделать выбор. Как Иосиф, так и Даниил столкнулись с сильным внешним давлением, заставлявшим их сообразовываться с окружающими их людьми, жертвуя своими духовными убеждениями.
Легко перекладывать ответственность за мои действия на мое прошлое, на мою наследственность или мое окружение. Но это не Евангелие. «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его». Суд подразумевает нравственную ответственность. Суд подразумевает личную ответственность за мои действия. Пилат нес ответственность за свои дела и не мог перекладывать эту ответственность на Ирода. Любая попытка переложить ответственность за свои действия на кого-либо другого является началом компромисса. Вскоре человек начинает оправдывать грех. Некоторые люди заявляют: «Мои поступки обусловлены тем-то человеком, я не несу за это ответственности».
И все же Евангелие возвещает, что какой бы ни была наша наследственность, Иисус Христос имеет силу избавления. Во Христе мы имеем прощение греха. Конечно, наследственность оказывает определенное влияние, но имеется нечто гораздо более сильное, чем наследственность. Это сила Евангелия. Евангелие – это добрая весть о том, что через Христа наши грехи могут быть прощены, и что через Него мы сможем развить новые привычки в нашей жизни. У Бога достаточно сил, чтобы сделать нас способными победить все наши наследственные и приобретенные склонности к злу. Другой способ, которым люди пытаются переложить ответственность, это обвинять окружение и обстоятельства. Они оправдывают свои действия. «Моя работа оказывает на меня сильное давление. Там произносится столько ругани и сквернословия, что я набрался этого сам. Мои дети так меня достают, что из-за них я выхожу из себя».
Продавец может рассуждать: «Все кругом нечестные. В моей профессии нечестность – это просто один из способов, которым мы пользуемся, чтобы стать успешными». Это попытка переложить ответственность, присущая самой природе человека. Опыт Билли является наглядным тому примером.
Попытка Билли уклониться от ответственности. Билли, которому было 4 года от роду, находился в церковном детском саду. Этот мальчик приводил окружающих в ужас своим поведением. Он толкал других детей, сбивал их с ног, ставил подножки, опрокидывал вещи. Однажды учитель сказал ему: «Билли, не хочешь ли ты помолиться?» Этот маленький драчун, этот ребенок, толкавший других, избивавший их с ног, помолился простой, короткой молитвой вроде этой: «Господи, помоги этим маленьким детям не падать так часто». Какая хитроумная просьба! В нескольких словах он избавился от всякой ответственности за других детей, которые падали и ушибались.
Мы все пытаемся избежать ответственности за наши действия. Иногда мы виним обстоятельства, в другой раз мы уверяем себя, что кто-то другой заставил нас сделать то, что мы сделали. Нередко мы убеждаем себя, что являемся жертвами какого-то космического заговора. Виноватыми у нас являются трудности современной жизни. Мы пытаемся всячески выкрутиться, чтобы не признать своей ответственности, оказавшись в определенной ситуации.
Реальное изменение начинается с признания ответственности за наши действия. Если же я уклоняюсь от ответственности и не готов сказать: «Я ошибся, я поступил неверно, я виноват», то я никогда не приду к покаянию. Я никогда не покаюсь, никогда не увижу силу Божью, проявляющуюся в моей жизни, если не приму ответственности за свои действия. Не уклоняйтесь от ответственности. Это необходимый компонент для изменения образа жизни. Примите ее, и тогда вы сможете продолжать свой путь по жизни, идя прямо.
Один известный христианский автор описывает животворную силу креста следующим образом. «Те, кто благодаря разумному пониманию Писаний видят крест в истинном свете и искренне верят в Иисуса, стоят на надежном основании своей веры. Они имеют веру, которая действует любовью и очищает душу от всех унаследованных и приобретенных недостатков. Сила живой веры сильнее любой слабости, которую я унаследовал от моих родителей, и любой слабости, приобретенной в результате моих неоднократных падений».
Попытка Пилата уклониться от ответственности провалилась. Он вынужден был вновь встать перед той же проблемой. При развитии христианского характера Бог часто ставит нас перед той же проблемой вновь и вновь. Неоднократно поступая так, Бог хочет, чтобы мы встречали проблемы силой Христа и стали победителями.
У Луки показан второй компромисс Пилата. «Сказал им: „Вы привели ко мне человека сего, как развращающего народ. И вот я при вас исследовал и не нашел человека сего виновным ни в чем том, в чем вы обвиняете его. И Ирод также, ибо я посылал его к нему, и ничего не найдено в нем достойного смерти. Итак, наказав его, отпущу». Зачем бичевать человека, который невиновен? Бичуют человека виновного, но не невиновного. Наказание человека во времена римлян было ужасным наказанием.
Длинные кожаные ремни, в которые были вделаны заостренные куски металла, прикреплялись к твердой короткой палке. Осужденный, раздетый до пояса, стоял со связанными над головой руками, а его спину драли в клочья. Если мучитель хотел, он мог обернуть кожаные ремни вокруг поясницы и вырвать кишки. Можно было обмотать кожным хлыстом живот жертвы, при этом остальные острия рвали кожу и вспарывали живот. Пилат желал показать толпе немного крови. Он пошел на уступку греху. Он не распял бы Христа, но удовлетворил бы кровожадность толпы. Комментируя этот эпизод своей книги, один христианский писатель дает нам следующую впечатляющую картину.
Здесь Пилат проявил нерешительность. Он признал, что Иисус невиновен, и тем не менее, чтобы успокоить обвинителей, решил бичевать его. Он был готов пожертвовать справедливостью и законами, лишь бы удовлетворить требованиям толпы. Из-за этого он оказался в сложном положении. Толпа, увидев его нерешительность, еще настойчивее стала требовать смерти Иисуса. «Прояви, Пилат, твердость с самого начала, откажись судить человека, который, как он видел, был невиновен, он не сковал бы себя роковой цепью совершенного преступления и угрызений совести, мучивших его до конца дней. Поступи он по справедливости, иудеи не осмелились бы диктовать ему свою волю. Христа казнили бы, но в этом не был бы повинен Пилат. Однако Пилат шаг за шагом заглушал свою совесть. Он пытался уйти от ответственности судить справедливо и беспристрастно, и оказался игрушкой в руках иудейских священников и правителей. Колебания и нерешительность погубили его.
Колебания и нерешительность погубили его. Он пошел на компромисс с грехом. Он пытался угодить толпе. На протяжении всей истории христианская церковь обретала силу благодаря тем, кто добросовестно, не идя на компромисс, отстаивал свои убеждения. Одно отступление от совести приводит к следующему, потом еще к одному и так далее. Так было во дни Пилата, тоже происходит и сегодня. Пилат не начинал с мысли о том, что он предаст правду и истину.
В этот момент Пилат вовсе не намеревался осуждать Иисуса, то есть в начале испытания. Он знал, что иудеи обвиняют его по злобе и предубежденности. Он знал свой долг. По справедливости Христа надлежало немедленно освободить, но Пилат опасался, что люди вознегодуют, если он откажется предать Иисуса в их руки.
Пилат страшился воли народа. О, мои друзья, как ужасно, страх Пилата перед людьми вынудил его распять Христа. В Евангелии от Луки Пилат говорит: «Я не нахожу никакой вины в этом человеке». А дальше написано: «Я при вас исследовал и не нашел человека сего виновным ни в чем том, в чем вы обвиняете его. И Ирод также, ибо я посылал к нему, и ничего не найдено в нем достойного смерти. Итак, наказав его, отпущу». Пилат вновь ясно заявляет: «Я собираюсь отпустить его». Толпу охватывает бешенство. Пилат вновь пытается освободить Иисуса. Он предлагает толпе выбор: Варавва или Христос. Вы заметили, что по крайней мере 4 раза Пилат пытается освободить Иисуса.
В первый раз Пилат говорит: «Вы имеете закон, по закону вашему судите его». Во второй раз он посылает Христа к Ироду. В третий раз он говорит: «Наказал его, отпущу». Наконец он говорит: «Избирайте, Варавва или Христос». Кто такой был этот Варавва? Варавва был подстрекатель, который присваивал себе все, что только хотел, добытое вымогательством, мошенничеством или воровством. Варавва был ложным мессией, известным убийством и подстрекательством. Варавва был закоренелым преступником, негодяем.
Какой выбор? Варавва был убийцей, а Христос – жизнедателем. Варавва был бунтарем, а Христос – законодателем. Пилат думал, что толпа наверняка изберет Иисуса. Когда они настойчиво требовали Варавву, Пилат в конце концов умыл руки. Он недооценил толпу. Взгляните, что говорит об этом Библия. Какое же зло сделал он? Пилат решил быть по прошению их и отпустил им посаженного за возмущение и убийство в темницу, которого они просили, а Иисуса предал в их волю.
Пилат подыгрывал толпе, и это была его слабость. В его жизни проявлялся один явный, открытый взлелеянный грех – непомерное желание высокого положения. Это было заветное, всепоглощающее стремление. Он был готов заплатить любую цену, чтобы занимать высокое положение. Для этого он нуждался в народной поддержке. Этот вынашиваемый грех – был дверью, которую использовал сатана, чтобы распять Иисуса Христа. Нет ли какого-либо открытого, известного, взлелеянного греха в вашей жизни? Если есть, то сатана будет использовать его, чтобы разрушить вашу душу. Иллюстрацией к этому служит опыт, который имел место в беспокойной стране Гаити.
Один небольшой гвоздь. Один гаитянин решил продать свой дом за 2000 долларов. Другой очень сильно захотел купить его, но он был беден и не мог предложить полную сумму. После долгих торгов собственник согласился продать дом за половину первоначальной стоимости, но с одним условием. Он хотел оставить за собой один небольшой гвоздь, торчащий над дверью. Спустя несколько лет первый собственник захотел вернуть дом, но новый владелец не захотел его продавать. Тогда первый собственник пошел, нашел мертвую собаку и повесил ее на тот единственный гвоздь, который ему принадлежал. Вскоре дом стал непригодным для жилья. Семья была вынуждена продать дом владельцу гвоздя.
Если мы оставляем дьяволу один небольшой крючок в нашей жизни, он вернется, чтобы повесить на нем свой гниющий мусор и сделать эту жизнь непригодной для обитания Христа. Вы должны сделать выбор. Есть ли какой-либо взлелеянный грех в вашей жизни? Есть ли что-либо недоброе, по вашему мнению, за что вы цепляетесь, из-за чего вы определенно не находитесь в согласии с волей Божьей? Один компромисс приведет к другому, затем еще к одному и так далее.
Компромисс приводит к гибели. Вы никогда не удивлялись тому, как человек, знающий, что Иисус был невиновен, которому был открыт его грех и которого Святой Дух влек в присутствие Христа, мог осудить его на смерть? Это случилось потому, что он подыгрывал толпе, потому что один компромисс приводит к следующему. В свете этого неколебимости Иисуса явно контрастирует с нерешительностью Пилата и его стремлением идти на компромисс. Христос был невосприимчив к насмешкам толпы. евангелист Иоанн повествует. Пилат опять вышел и сказал им: «Вот я вывожу его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в нем никакой вины». Тогда вышел Иисус в терновом венце и багрянице, и сказал им Пилат: «Се человек». Пилат, даже сам того не подозревая, призывает посмотреть на настоящего человека.
В окружении кричащей толпы, среди диких воплей, подобных реву диких зверей, Иисус стоит спокойно. Смотрите на человека. Смотрите на терновый венец, стиснувший его голову. Смотрите на красные струи крови, которые словно вода текут по его щекам. Смотрите на его терпение среди оскорблений. Смотрите на человека. Смотрите на него избитого и исхлестанного плетью. Смотрите на его кровоточащую спину, истерзанную заостренными металлическими шипами, вделанными в кожаные ремни. Смотрите на страдания в его глазах. Смотрите на боль, явно выраженную в чертах его лица. Посмотрите на страдание, от которого напрягается все его тело. Смотрите на человека.
Смотрите на разорванную, грязную, выброшенную одежду, накинутую с насмешкой и глумлением на его плечи. Возможно, в прошлом это была одежда Пилата. Какая насмешка! Смотрите на человека, Бога-человека. Смотрите на оскорбленного и осмеянного. Смотрите на трость, словно скипетр, вложенную в его руку. Смотрите на солдат, толкающих его. Смотрите, как его теснят в толпе. Смотрите на человека. Смотрите, как стиснутые кулаки ударяют его по лицу. Смотрите, как они дергают его за бороду. Смотрите на человека. Чем больше света имеешь, тем виновнее становишься, если не следуешь ему.
Но среди всего этого он держится с божественным достоинством. Среди всего этого он один исполнен царственного благородства. Среди всего этого Иисус владеет собой. Этот человек исполнен мира, внутреннего спокойствия и власти. Взбешенный Пилат говорит ему: «Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя?» Иисус отвечал: «Ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не было дано тебе это свыше. Посему более греха на том, кто предал меня тебе».
Какая истина! Не упустите ее из виду. Именно Каиафа, первосвященник иудейской нации, предал Иисуса Пилату. Хотя Пилат был виновен, Каиафа был гораздо виновнее. Чем больше света имеешь и чем больше истины Бог дает, тем виновнее становишься, если не следуешь ему. На Каиафу воссиял свет веков. Все пророческие истины столетий сосредоточились на пришествии Мессии. Он был осуществлением ветхозаветного пророчества, и Каиафа, религиозный вождь, упустил это из виду.
Свет веков сияет и на нас. Идти на компромисс, предать своего Господа, чревато для нас более серьезными последствиями, чем если бы мы никогда не знали истины. Иисус проявлял терпение среди оскорблений, потому что Он получил крепость и силу от Отца, пережив Гефсиманию, и через молитву Он имел внутреннюю уверенность, что через страдания за грехи человека тысячи обретут новую жизнь. Он был судим и осужден, чтобы однажды человек мог получить свободу. Он знал, что однажды он не будет носить терновый венец, но облечется в венец славы. Он знал, что придет день, когда на нем не будет выброшенной за негодностью багряницы Пилата, но что он придет как царь царей и Господь господствующих, облеченный в Божью праведность.
Смотрите вновь на человека. В Евангелии от Иоанна в 19 главе Пилат говорит: «Се человек». Здесь он сказал истину. И Иисус был Бога-человеком, Богом-страдающим, Богом-облеченным в человеческую плоть, Бога-человеком, перенесшим оскорбления, Бога-человеком, перенесшим насмешки, Бога-человеком, перенесшим издевательства. И все же в Евангелии Иоанна в 19 главе Пилат сказал истину. Тогда была пятница перед Пасхою, и час шестой. И сказал Пилат иудеям: «Се царь ваш». Или: «Смотрите на царя вашего». Здесь Пилат говорил истину, истину такую значительную, что даже сам не понимал ее. «Смотрите на вашего царя». Даже среди издевательств, насмешек, ужаса, боли и страданий Иисус был царем. Даже в скорби и страдании, облеченный в грязные одежды, с окровавленным челом и с истерзанной спиной, он по-прежнему был царем. Все его существо несло свидетельство царственного авторитета. Он стоял непоколебимо под натиском яростных волн.
Казалось, будто огромные всплески гнева, поднимавшиеся выше и выше, словно волны бушующего океана, накатывались на него, но его не касались. Он спокойно стоял среди порицаний, и его молчание было красноречивым. Казалось, будто из души его сияет свет и излучается через него. Он был царь. Тихо стоя, он молился за Пилата. Он просил своего небесного Отца повлиять на разум Пилата. В ответ на его молитву к жене Пилата был послан ангел, который открыл ей во сне, что Иисус был Сыном Божьим. Она знала, что Христос был исполнением пророчеств. Она знала, что Он должен был умереть за грехи людей. Она видела, что через его смерть всему человечеству могло быть даровано прощение. Она видела, что этот Христос придет вновь, как царь царей, Господь господствующих, и как судья всей земли.
Она быстро написала записку своему мужу, убеждая его освободить Иисуса. Жена Пилата видела сцену суда. Она видела своего мужа, осужденным на Божьем суде. Она видела в ужасе, как Иисус, царь царей и Господь господствующих, возвращался во славе. Кроме того, Пилат, желавший угодить толпе, не имел нравственного мужества, чтобы освободить Иисуса. Опустив свои руки в таз с водой и омыв их, он сказал: «Я не виновен в том, что делают с этим праведником». Пилат отошел от Иисуса. Последнее мгновение его сознания было озарено. И его золотая возможность исчезла. Гордость, амбициозность, любовь к положению, почестям и власти удержала его от принятия единственно правильного с его точки зрения решения. Однако, пойдя на компромисс, он потерял все, к чему стремился.
История повествует, что после нескольких неразумных проявлений неоправданной жестокости, учиненных Пилатом в отношении иудеев, на него была направлена жалоба в Рим. Пилата отозвали, лишили почестей и освободили от должности. Изгнанный и сломленный, он потерял свое богатство и свою власть. Он лишился своего положения, и другой занял его место. Униженный и отчаявшийся, он спился и вскоре покончил жизнь самоубийством.
В Пилате мы видим человека, который предал Бога на казнь. Он противопоставил вечной истине праведности приходящей амбиции. Пилат счел свою дружбу с кесарем главной в своей жизни, распял Сына Божьего. Будущим он предпочел благо настоящего. Его приходящие почести, его исчезающую славу, его временные преимущества он приобрел ценой отрицания истины, отказа от справедливости, жестокого и негодного углумления над правдой. Сделав этот выбор, он потерял все. Однажды, когда через коридоры времени явится Христос и небеса осветятся славой пришествия Бога, каждый участник драмы спасения увидит именно ту роль, которую он или она играли. Придет день, когда панорама распятия появится на огромном небесном экране. Каждый человек увидит свою роль в этой драме.
Это страшное зрелище предстает во всей своей подлинности. Сатана, его ангелы и приверженцы не могут отвести глаз от картины своих собственных деяний. И каждый участник этих событий вспоминает ту роль, которую он сыграл. Ирод, по приказу которого были убиты невинные младенцы Вифлеема, чтобы таким путем погубить царя Израильского, подлая Иродиада, на совести которой лежит кровь Иоанна Крестителя, слабовольный, приспосабливающийся ко времени и обстоятельствам Пилат, все они видят чудовищность своей вины. Для Пилата все могло кончиться по-другому. Он мог войти в историю как римский правитель, который имел мужество освободить Христа. Его влияние могло бы служить благословением для тысяч других. Его имя могло бы ассоциироваться со стойкостью, преданностью и праведностью, как имя Даниила, Иосифа и Павла. Но он подыгрывал толпе. Он пошел на компромисс. Перед нами вновь предстает суд Пилата. К нашим сердцам обращен вопрос, который задал Пилат. «Что вы сделаете Христу?» Пилат принял свое решение. Нам тоже предстоит принять решение. Пусть же оно будет нашим.